Замечательная выставка, и я, конечно, потрясен размахом вашего труда, когда видишь, как появляется фильм из тысячи рисунков. Я когда-то видел документальный фильм, как еще при Мао в Китае делали, может, вы знаете, такой у них был знаменитый мультфильм в 60-е годы про короля обезьян. И там трудилась гигантская фабрика. Тысячи людей рисовали эти акварели, которые потом превращались в фильм. Я думаю, что эта техника сейчас умирает, потому что компьютер ее убил. Или вы приверженец старых традиций?
Нет, я приверженец старых традиций. Для меня ручная работа остается ручной работой. То, безусловно, это передача той энергетики, которую во мне зрители. Я считаю, что, в принципе, компьютерная анимация, она, конечно, имеет место быть, но все-таки теряется какая-то вот часть эмоций, которые передаются ручной работой.
То есть вы вообще не пользуетесь компьютером? Рисуете
нет,
до сих пор?
Нет, я пользуюсь компьютером для обработки, если это необходимо. Конечно, монтаж, композиция, это я делаю в компьютере. Это значительно облегчает работу. Но по большому счету все от самого начала и до композиции – это ручная работа, это рисование на бумаге, перерисовка на акварельную бумагу, если это акварель. Таким образом все происходит.
Ну вот, предположим, 5-минутный фильм. Сколько нужно рисунков?
Я не считал. Это зависит.
Ты сотни, тысячи, десятки.
Боюсь ошибиться, но я думаю, что это больше тысячи точно.
Сколько уходит времени на это?
У меня вообще каждый фильм занимает 2 года работы.
Даже самый маленький, 5-минутный?
Ну, скажем, мои студенческие фильмы, первые 2 фильма я сделал в Швеции. Я их сделал за 1 год. Это было безумно много работы. Фактически я работал по 20 часов в сутки, практически не спал. Но это было такое время, когда каждый день был дорог. У меня было такое желание максимально выжать из этого времени, из этого года, по максимуму, чтобы сделать хороший фильм. Я тогда еще не был уверен вообще, что я буду делать потом, когда я вернусь обратно в Латвию. Тяжелое время.
Вы практически не спали, и это ваша тема – бессонница.
Да, тема этого фильма отчасти возникла на основе собственных переживаний. Я бы не сказал, что это довольно такой личный фильм, но все-таки какой-то элемент дискомфорта в этом фильме имеется постоянно. Не раздражение, я даже не знаю, как подобрать правильное слово.
Ваши фильмы такие сновидческие, онирические, так что, наверное, можно сказать, что они сделаны где-то на грани между сном и явью. В этом состоянии, когда долго не спишь, и возникают какие-то поэтические образы.
В принципе, в каждом фильме, за исключением, может быть, фильма «Вилла Андропов», в каждом фильме я, в принципе, опираюсь на свое подсознание. Некоторые вещи я даже сам не могу объяснить, я их просто использую, потому что они мне кажутся интересными. Это вот их необъяснимость, она даже привлекательнее, чем какие-то вещи, которые можно подвергнуть какому-то логичному анализу. Это может быть даже какая-то особенность моей работы.
Вы знаете, я был еще, наверное, мальчиком и пришел к Яну Швангмайеру, известному вам, наверное, и стал его расспрашивать тогда, как он делает свои мультфильмы еще там в 90-е годы, и говорю, а вот это, значит, там ящик, вот это что значит, а вот это что значит. И он так взбесился и говорит, что как это вы можете спрашивать режиссера, что это значит? Я сам не знаю, что это значит. Это то же самое, что вы говорите, что есть люди, которые требуют, чтобы на каждый фильм, вот я помню его слова, накладывали такую сетку, и чтобы с каждой сетки было объяснение. Но это совершенно неправильный подход к кино. Мне было страшно стыдно, и я до сих пор зарекся спрашивать режиссера, что значит тот или иной элемент в его фильме, потому что, конечно, это неверно, да, тысячи интерпретаций, для этого и не делается кино, чтобы каждый зритель истолковывал это в рамках своей собственной сетки, это не режиссерской. Я вот посмотрел на этой выставке, когда видишь эти кадры, вдруг возникают совершенно абсурдные идеи. Например, я смотрю на вашего рыбака и думаю, это Никита Михалков. Как это? Уже совершенно моя какая-то бредовая фантазия. Но он реально похож на Михалкова. Я думаю, что вам не приходило в голову это, когда вы рисовали.
Нет, да? Абсолютно.
Но тоже как подсознание придумывает это. Я знаю, что вы японофил. Да. И что вы часто ездите в Японию. Ну, ваш фильм один японский, да, «Дождливые дни». Расскажите.
Не один даже.
Да. Расскажите, как возникла эта любовь к Японии.
Сейчас вот уже даже трудно вспомнить. Наверное, это случилось после первой поездки в Японию. Я тогда еще об этой стране ничего практически не знал. Но благодаря японским друзьям они меня очень умело ввели в культуру этой страны. И мне она очень-очень понравилась, заинтересовала. Их философия жизненная. После этого я стал как-то больше интересоваться японской культурой, кино, пересмотрел все фильмы Куросавы, причем был поражен даже тем, что, скажем, его известные фильмы «Семь самураев» или «Расемон», они как будто бы затмили, на мой взгляд, совершенно гениальный фильм.
Тедескаден.
На мой взгляд, вообще просто гениальный фильм. Он как-то затерялся на фоне основных главных работ. Когда я посмотрел Тедескаден, тогда вот именно этот фильм показался мне наиболее близким тому, что я делаю. Открыл мне глаза на какую-то новую страницу японской культуры. Ну и, естественно, поэзия Басё и Иса, Кобаяси. Да, мне очень интересна Япония, страна и как люди.
Я думаю, что российский зритель, увидев ваши фильмы, конечно, проведет параллели не с Японией, а с советской, наверное, анимацией, советской школы. Вы учились у Петра Думала, я знаю.
Да.
Но это совсем другая традиция. Вообще ничего японского нет. Это,
да, там нет ничего японского и ничего даже близко стоящего к России. Это совершенно другая школа.
Скорее, ближе, наверное, к Чехии, потому что это общая традиция. Ну, восточноевропейская, темная, мрачная. Но надо сказать, что учитель на вас очень мало повлиял.
Да, наверное, это, в общем-то, неплохо, когда влияние учителя на ученика, оно не очевидно. Когда ученик берет от учителя то, что нужно взять, а не копирует своего мастера. Хотя у меня было очень много. Вообще, если так подумать, учителей у меня было много. Не непосредственных учителей, но от которых я много что взял. В частности, конечно, сначала я был просто очарован фильмом Минерштейна. Наверное, через это многие проходили. Я еще позже узнал, что он русский режиссер, потому что в Латвии он был настолько популярный, «Ёжик в тумане», и он был переведен на латышский язык, и многие до сих пор латыши, они считают его своим фильмом, что очень удивительно. Тут был такой интересный момент. Я вышел на улицу один раз, вот зима, и дети, латыши, дети играют в снежки, и вдруг одна девочка говорит: «Я буду ежиком в тумане». Тоже на меня так деле произвело впечатление. Конечно, татарский Ковалев, это замечательная студия «Пилот». Пиарный эстонский режиссер повлиял на мое творчество, можно сказать.
Студия «Пилот» и ваша студия «Луноход», наверное.
Да, когда я создавал студию, нужно было найти какое-то название. Я, честно говоря, не очень обладаю такой фантазией на бренды. Я просто исходил из такого, скажем, немножко, может быть, связано с философией того, что это был первый аппарат, посланный на Луну, открывая и передавая информацию совершенно какой-то неизвестной части нашей Вселенной. Кроме того, это случилось именно в тот год, когда я родился. Я решил, что, в принципе, это очень близко мне, потому что именно когда я родился, я тоже делал эти первые шаги совершенно на неизвестной мне еще тогда планете. С тех пор эту информацию я все время передаю зрителю. Все, что я открываю, все, что я нахожу, я просто выкладываю видеоряд в анимацию, и я просто этим делюсь своими впечатлениями, переживаниями, открытиями со зрителями. Поэтому мне кажется, что «Луноход» был самым подходящим названием.
Это какой, 70-й, 71-й?
Да, это был 70-й год. Mm-hmm. Это было осень 70-го года.
Вы родились в Риге, то есть вы абсолютно...
Нет, я родился в городе Даугавпилс. Такой русский город в Латвии. Но я прожил там довольно немного, потом мы переехали уже в Ригу. Но я все равно чувствую какие-то корни с этим городом и часто довольно там бываю. К сожалению, даугавпилчанином себя назвать не могу.
Вы такой латышский русский. Вы укоренены в латышской культуре.
Да. Наверное, так уже сложилось просто исторически. У меня фактически нет ничего общего с Россией, поскольку я там никогда не жил. В советское время мы там часто ездили с друзьями. Это было всегда забавно и интересно. Но приезжая в Россию, я не чувствую себя связанным с этой страной. Мне очень много что импонирует в русских людях и в России. Я много вижу недостатков, что там происходит сейчас и как живут люди. Это, к сожалению, грустно.
То есть вот это обаяние русского мира, которое очень многих захватило сейчас на бывших окраинах империи, вас не очаровывает?
Нет, мне нравится глубинка. С удовольствием езжу в маленькие российские города. Осенью, в прошлом году был во Пскове, спустя много-много лет. С удовольствием посетил монастыри и церкви, пообщался с людьми. Нет, не так все плохо, конечно. Безусловно, я русский человек, и это часть моей культуры.
Ну, я имел в виду вот это вот такой политический ура-патриотизм, который сейчас...
Нет, этого я не понимаю. Мне всегда казалось, что Россия, да, это мощная держава, это богатая страна. Для меня она всегда была такой пацифистской, которая...
Ничего себе!
Ну, в плане того, что, во всяком случае, страна, которая не лезла за пределы своей, скажем, границы. Конечно, были там исторические моменты разные, связанные с войнами. Как-то вот у меня такой стереотип сложился, что все-таки...
Сама история Латвии доказывает обратное.
Да, нет, ну это же было уже какое время. Я говорю сейчас о...
До советского периода. Империя создавалась до всякого советского периода.
Да, ну там, конечно, все очень сложно в истории. Но агрессором я бы Россию не назвал именно до советского периода.
Да, тогда были просто другие подходы, другие представления о границах и вообще.
Мы можем тогда назвать агрессором и Швецию, и Польшу, ну, естественно, Германию. Кто только не был, скажем, в той же Латвии.
Да, границы Европы перекраивались бесконечно. Конечно. Но сейчас вот Нарштейн, один из ваших учителей, это очень многих шокировало, выступил, может, вы видели, может, нет, с такими пропутинскими заявлениями, что Крым нужно было отнять у Украины, и интеллигентная публика в России совершенно потрясена и шокирована его высказываниями и так далее. Вот уж от кого не ожидали. Но...
Ну, это бывает. У нас тоже в Латвии есть люди, которые, скажем, для всех ассоциировались с такими крайними националистами, осуждающими вообще все, что связано с Россией, с Советским Союзом. И в то же время недавно там прозвучали высказывания в поддержку оккупации Крыма, как это сейчас называется, присоединение в довольно принудительном порядке. Это тоже многих шокировало. Как так? Человек с таким крайним националистическим мировоззрением вдруг открывает совершенно другое.
Ну, бог с ним, это вообще не имеет никакого отношения к кино. Как вы себя воспринимаете больше, как художник, который делает мультфильмы, или как аниматор, который использует живопись в качестве подручного средства? Не знаю, можно ли такое разделение сделать?
Я бы не разделял, наверное, поскольку я вообще на самом деле не задумываюсь, кто я такой. Художник, аниматор, режиссер. Сложный вопрос. Наверное, скорее всего, просто я люблю рисовать, я люблю живопись, и люблю перекладывать ее во времени, добавлять движение. Я получаю от этого громадное удовольствие, когда я вижу, когда статичная картина вдруг оживает, что в ней что-то происходит, она начинает разговаривать, посылает какие-то сообщения. В процессе работы над фильмом у нас идет такой обоюдный контакт. Не односторонний контакт с моей стороны, что я вот рисую персонажа, заставляю его двигаться. Очень часто он мне подсказывает, что я должен с ним сделать, как я должен к нему относиться, куда я должен его поставить. Мне подсказывает все время. У нас происходит диалог. Иногда даже спор. Нет, так не будет. По-твоему, не будет. Он говорит, нет, будет. И тогда мы как-то находим компромисс. Если это такой интересный процесс. Это как процесс медитации. Я вне этого мира. Я уже в другом мире нахожусь, когда я работаю.
Единственный фильм, который как-то выпадает из этого цикла, это «Вилла антропов». Но, наверное, потому что вы его делали в соавторстве. И это не ваша, скорее, идея.
Идея это у нас напополам с эстонским режиссером Каспаром Янсесом, моим хорошим другом. Там тоже были компромиссы. Мы очень разные. Мы с ним очень разные. Представитель эстонской школы. Это такая очень сатиричный подход, сатира, юмор такой специфический. Там был компромисс. Я больше подошел к этому как эстет, отдав ему больше возможности писать сценарий. Конечно, мы его вместе создавали, писали, там обсуждали. Но по большей части, конечно, сценарий писался Каспаром. Долгий очень процесс был. По-моему, это самый длинный фильм, который я когда-либо делал. Он занял у нас в общей сложности чуть больше 3 лет. Несмотря на то, что он делался на 2 студиях параллельно, было очень много людей увлечено. Но препродакционный процесс, вот именно до того, когда мы начали анимацию, это был очень такой долгий, мучительный процесс. Разделенные расстоянием, нам нужно было как-то встречаться, обсуждать. И мы оба заняты, встречались часто на фестивалях, жили в одной комнате. Было такое забавное время. Вот. Но каким-то образом, да, сделан. Фильм получился немножко, наверное, для меня это такой выброс наболевшего, что-то такое вот. Оно где-то вот все время сидело, хотелось высказаться. Сначала начиналось это все как сатира на такой постсоветский союз, потом это переросло уже такой глобальный масштаб.
А вообще на всю Европу.
Общеевропейская проблема. И что интересно, что фильм стал особенно актуален даже сейчас.
Конечно, с беженцами.
Ходил слышать интересные такие высказывания от зрителей после фильма, что не являюсь ли я расистом.
Я вообще думаю, что левые должны быть очень против этого фильма, потому что он против левого дискурса.
Этот вопрос меня ставил в тупик. Вы расист? Я не знаю, что ответить, потому что, конечно, нет. Но, не знаю, мне кажется, что человек, который задает такой вопрос, он
идиот.
Уже, в принципе, нет. Он, в принципе, сам, наверное, не так далеко стоит от расизма, потому что, а давайте перевернем все наоборот, да, давайте сделаем главного героя представителем европейской расы и всех остальных выходцами из Африки. Но это разве не расизм? Это тоже самый расизм. Я не разделяю людей на цвет кожи, просто... Я хотел показать, что есть мир, который более реален, чем наш, современный, развитый, там, не знаю, капиталистический какой-то, еще мир, что есть более естественный мир, где люди живут в бедноте, у них ничего нет, у них есть войны, у них есть проблемы, но та жизнь, в которой они живут, она более естественная, она вот такая, какая она была тысячи лет назад, она на таком уровне и осталась. И у них есть чему поучиться нам, прагматикам европейским, западным.
Вы бывали в Африке?
Нет, к сожалению, нет, я не бывал.
Очень советую.
Но вот кроме Японии, это вот, скажем, мое второе увлечение, это вот афромузыка. Мне очень нравится африканская музыка, мне очень нравится блюз. Я люблю, обожаю страшно регги.
Даже не обратил внимания, что ваш герой Вилли Антропов чернокожий, настолько это было неважно, потому что главное то, что не герои чернокожие, а то, что люди надувные. В этом же смысл, что они все сдуваются, и весь этот европейский мир сдувается. Но, честно говоря, у меня нет ощущения, как у очень многих, особенно у русских сейчас, ощущение, что Европа находится под какой-то опасностью, и что вообще вся европейская цивилизация дрожит, рухнет, исчезнет под потоком вот этих вот реальных людей. Мне кажется, что это чистая фантазия.
Я думаю, что это вызвано какими-то комплексами. Естественно, связано с историей, может быть, потому что, например, то, что происходит в Латвии сейчас. Большинство людей, конечно, радикально против беженцев настроены. Боюсь ошибиться, но я думаю, что это точно абсолютное большинство. Но это вызвано, опять же, историческими фактами. Латвии пришлось пережить столько оккупаций, столько...
Только на памяти этого поколения две оккупации, три, можно сказать.
Когда люди бежали от советской власти, страна была обнищавшая именно благодаря тому, что просто практически не осталось местных жителей. Потом ее заселяли в советское время выходцами из других частей Советского Союза. Фактически, когда возобновилась республика, ситуация была такая, что латышский язык был фактически на грани вымирания, потому что большинство говорило уже по-русски. Латышское население было тоже там составляло каких-то 50%. Сейчас люди, чего они опасаются? То есть они опасаются, что они будут подвержены опять этому вымиранию. Уже сейчас хватает экономических проблем. Очень многие люди уезжают на Запад работать и там остаются.
Ну и слава богу, это нормальный процесс. Границ вообще
не
должно быть.
Конечно. Да. Я пытаюсь обосновать эту фобию, эти страхи. Их можно понять, хотя я, конечно, с этим не согласен. Я не думаю, что это важная проблема какая-то.
Да уж и какие в Латвии это беженцы. Это 3,5 человека. Обычно больше всего боятся беженцев там, где их нет. Например, Чехии и Словакии. Вот я живу в Праге много лет. Там нет никаких беженцев. Более того, беженцы не хотят бежать в Чехию. Но истерика в масс-медиа и правые партии сейчас страшно усилились. Бесконечные дискуссии только о беженцах, но беженцев нет. Больше всего истерики в этих странах. Закрыть границы, построить заборы. Просто чудовищный шовинизм растет. Опять же, это очень мало отношения имеет к вашему фильму, который совсем о другом. Но понятно, почему вас раздражают вот эти вот дутые люди, которые так и мыслят. Страшная постсоветская пошлость. Владимир, понятно, нас услышат какие-то молодые аниматоры и скажут, вот человек снимает 2 года 5-минутный фильм, но он же не может заниматься этим просто вот так вот. Как вот жить аниматору, который делает вот такой вот маленький некоммерческий 5-минутный фильм 2 года? Значит, реклама?
Нет, вот рекламы нет. Я уже давно не занимаюсь рекламой. Я живу тем, что я делаю. Я делаю свое авторское кино, и я считаю, что мне очень повезло, что я могу получить средства от государства на фильм. Фактически, я живу на государственные деньги, которые выданы на фильм, но я уже давно вырос из того времени, когда хочется все время чего-то больше. Я как-то смирился с тем, что у меня есть, и не хватает звезд с неба, я не нужны дорогие машины, и я живу в однокомнатной квартире. Я просто счастлив тем, что у меня есть то, чем я занимаюсь. Это мне приносит огромное удовлетворение. И я не чувствую себе нагрузки какой-то, да, что, как говорят, как деньги портят человека. Да, они портят человека тем, что когда они есть, и всегда хочется больше, правильно, да? Угу. Вот. И от этого человек теряет покой, он становится раздражительным, у него появляются страхи за будущее, за что-то. Да. То есть я, наверное, в этом плане я живу сегодняшним днем. Вот я сегодня работаю, у меня есть хлеб, у меня есть чай, и что будет завтра, мы не знаем.
Буддийский подход, это да, японский.
Я был в Непале, провел замечательный месяц среди буддийских монахов в монастыре, медитировал и слушал лекции ламы. На многие вещи мне открыло глаза. Я вернулся оттуда совершенно другим человеком, совершенно другими взглядами. Мне ничего не нужно больше в этой жизни. Главное, чтобы все были живы-здоровы, чтобы не было войны, и чтобы я мог делать то, что мне нравится.
Чтобы были акварельные краски, кисти, бумага.
Да, чтобы они желательно были все-таки подешевле. Поскольку, да, это, конечно, очень...
Латвийское государство спонсирует некоммерческую анимацию. То есть просто вот дает деньги художнику. Это здорово.
Да, это здорово. Я считаю, что мы в этом плане привилегированы. Потому что я знаю, какая ситуация во многих странах, даже Европы, да, в богатых странах, возьму ту же Швецию.
А в Америке, если вы такое расскажете, вам скажут вообще.
Я не представляю, как люди, занимающиеся авторским кино, когда они вообще выживают в Америке, где фактически нет ни одного фонда. Даже не то, что государственного, там даже частные фонды не поддерживают. То есть все на плечах самих режиссеров, они каким-то образом должны искать эти деньги, собирать это пожертвования. Это ужасная ситуация.
Я вчера смотрел, здесь есть фильм документальный про Шанталь Акерман. Она рассказывает, как она работала билетером в кино, в порно-кинотеатре, продавала один билет двоим. Эту разницу, значит, засовывала себе в карман и на эти деньги сделала два своих первых фильма, а потом случайно украла 3-4 ящика пленки где-то на какой-то студии. Боялась, что за ней полиция побежит. И третий фильм сняла на этой пленке 35-миллиметровую. В Америке, в Нью-Йорке такая история. Я не знал, что в Латвии такая есть программа.
Не, ну у нас, конечно, не все так радужно, да. То есть это не значит, что я подготовил проект и сразу получил деньги и начинаю работать. То есть, конечно, это все зависит от качества проекта, от его аттрактивности, идейного содержания. Там есть свои, конечно, рамки, как и везде существует определенная бюрократия. Я должен признаться, что когда я готовлю новый проект, я абсолютно не уверен. Завтрашнем дне. Я не знаю, что будет, если у меня не будет денег на этот фильм. Ну, хорошо, опять же, я подхожу с той же философией буддизма.
Нет, так нет.
Будет завтра, там будем решать и думать, что делать. В конце концов, это не мой принцип вообще не делать рекламу. Просто мне это не нравится. Это отнимает уйму сил, энергии. Это абсолютно...
Не убивает мозг.
Убивает мозг. Нет никакого результата удовлетворения от этой работы. Потому что это одноразовый продукт, который прошел неделю-две в телевизор, доставил кучу раздражения зрителям, поскольку...
Прерывает
рекламу. И рекламу сделать остроумной очень сложно, если ею занимаются непрофессионалы. Мы художники, мы не придумываем эту рекламу, как ее сделать, как ее донести до зрителя, чтобы она была интересной, там, или смешной, или там, остроумной. Это все разрабатывается в агентстве. К сожалению, там профессионалов раз-два я общался. Я думаю, что вообще последние 10 лет латвийская анимация
на подъеме.
Очень-очень быстро развивается. Да, и это связано, конечно, опять же, с финансовой поддержкой, которая улучшилась за последние годы. Лет 10 назад это было довольно сложно. Сейчас тенденция к улучшению наблюдается, и... Слава Богу.
Сейчас делаете новый фильм, уже, наверное, тоже не первый год.
Нет, я вот сейчас только что закончил фильм. Сейчас готовлюсь начать новый фильм, который уже год целый готовлю. Писал сценарий.
Сколько минут?
Я думаю, что это будет 7-минутный фильм. Я не могу сделать больше. Я не могу сделать больше, поскольку я работаю этим
вот так.
Как в каменном веке. Мне просто все очень тяжело дается. И каждый кадр, каждый рисунок для меня это большая ответственность. Он занимает очень много времени. Вкладываю туда так много, что я не готов делать большие фильмы, долгие фильмы.
Семиминутный фильм иногда сложнее, чем сериал какой-то. Но интересно, конечно, посмотреть весь фильм кадр за кадром, как вы его делаете. Может быть, когда-нибудь вот сделать такую выставку, было бы интересно.
У меня была,
по одному фильму.
Была мысль разложить...
Здесь фильм сделать одну выставку?
Нет, взять просто секунду. Одну секунду из фильма и сделать в этой секунде выставку. Просто эти кадры, да?
Секунды — это сколько картинок примерно?
Ну, это в зависимости. Обычно это где-то 12 рисунков. 12 рисунков — одна секунда. Бывает 24. Когда вот на стене будет это одна секунда, вот где 12 рисунков, которые между собой фактически ничем не отличаются. А что такое одна секунда? Это миг. А 12
там
акварелей...
Одно движение какое-то микроскопическое.
12 акварелей. Ужасно это... я думаю, что это даже
без всякого шаблона. То есть вы просто или все-таки есть какой-то шаблон? Нет, просто рисуете шаблон? Заново с нуля.
Конечно.
Все.
Конечно. У меня был очень интересный опыт, когда я делал свой студенческий фильм в Швеции. И я его делал непосредственно под камерой. У меня не было никакого видеоконтроля. То есть я не мог видеть, что я уже сделал. Как сейчас все эти технологии, они допускают такую возможность. Ты можешь прикрутить уже снятый материал и что-то даже исправить. А тогда это было вообще, это была камера, и я вслепую под ней писал маслом. Что там получалось, я узнавал через 2 недели, когда получал материал из лаборатории. Вот эти 2 недели, это был для меня стресс, потому что я не мог продолжать работу, я не мог перестраивать сцену, то есть я должен был ждать. Это был изумительный опыт вообще. Это вот вслепую ты делаешь что-то, и потом, в конце концов, через 2 недели получаешь материал, на этой пленке смотришь, и это магия. Как это все вот начинает двигаться, работает.
Только настоящий буддист способен на такой труд.
Я не настоящий буддист.
Настоящий буддист только сам Будда. Все остальные ученики.
Да, и Будда не буддист.